РИА Новости. Подкасты.
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры World of Tanks. Танк «Швейцарский нож». Дополнительные орудия и движители советских танков.
Эксперт подкаста Вадим Антонов.
В Советском Союзе, особенно то есть, в первой и второй половине 30-х годов, танковая промышленность очень бурно развивалась, то есть разрабатывалась концепция использования танковых войск. У нас танки производились в больших количествах, соответственно, пытались в них вставить разные рода необычные вооружения, то есть не характерные для танков. Но в итоге вот все эти работы, они в конечном итоге определили тот облик боевых машин, с которыми мы начали войну и с которыми мы победили в Великой Отечественной войне. Ну а сами работы, некоторые, они не пошли дальше бумаги, какие-то работы получили дальнейшее развитие, и в итоге там были построены опытные образцы.
«С небес на землю» – проект десантного танка.
Таким интересным работам можно отнести постройку авиадесантного танка. То есть это попытки совместить в одном флаконе танк и самолет. Значит, когда эти попытки, понятно стало, что такую машину построить не получается, были попытки сбрасывать танк в самолет. Там плавающий танк Т-38 пытались скидывать на поверхность воды, но тоже конструкция танка не позволила пережить сброс самолета. Машина получала фатальные повреждения, и в конечном итоге к авиадесантному танку уже вернулись после войны, когда создавали технику для ВДВ, и там концепция была несколько другая. Уже когда танк сбрасывался с парашютом, это боевая машина десанта, это вот как раз легкий танк, по сути, легкий танк, который сбрасывается на авиадесантной платформе.
Тяга к реактивному. Попытки объединить танки и ракеты.
Следующие работы были – это оснастить танк каким-то вооружением, которое бы отличалось от традиционного, то есть от пушек-пулеметов. Таким системам это были попытки установить динамо-реактивные пушки Курчевского. То есть, некоторое время артиллеристы в Советском Союзе работали с таким видом оружия, которое получило развитие уже значительно позже. То есть, это оружие, которое использует динамо-реактивный принцип. То есть, по сути, пушка имела очень малую отдачу, а выстрел происходил за счет того, что за счет реактивной струи, часть которой выбрасывалась назад. То есть, подобный принцип сейчас используется в реактивных противотанковых гранатометах. Примерно по такому принципу были устроены динамо-реактивные пушки Курчевского. Сама система обладала рядом недостатков, за что Курчевский поплатился, он был репрессирован, и жизнь его оборвалась. Вот. Но, тем не менее, были попытки установить подобные пушки в танк. Они закончились, на том, что опытные образцы были построены, но сама система вооружения была плохой, и дальнейшего развития эти работы не получили. Следующую вещь, которую пытались поставить на танк, это установка ракетного вооружения. В прямом смысле ракеты монтировались на башню, они назывались сухопутными торпедами. Значит, впоследствии подобные вещи были сделаны в ходе Великой Отечественной войны. Это установка на башню реактивных систем залпового огня типа БМ-13, «Катюша» называлась. Подобные работы были в середине 30-х проведены. То есть какой-то задел на эту тему был. Но, те опыты были признаны не очень удачными, что с прицельной дальностью были проблемы. Считали, что перспектив не имеет.
Мечты о небе. Авиационный пулемет на танковой службе.
Еще одним из направлений, которого такого необычного вооружения установки, это то, что танкисты очень внимательно следили за всеми новинками, которые появлялись у летчиков. И была попытка, например, все вооружение, которое принималось для авиации, попробовать, а как оно будет себя вести на танке. Одним из таких необычных образцов это было воткнуть скорострельный авиационный пулемет шпитального Комарицкого в качестве основного вооружения танка Т-38. То есть это легкий разведывательный плавающий танк, и военные требовали, чтобы каким-то образом увеличить плотность огня, который он может давать за короткий промежуток времени. И у Шкасса была большая скорострельность, и решили, ну почему бы не попробовать. В итоге был построен опытный образец, но опять-таки у танкистов было еще одно очень важное требование. Этот пулемет в авиации, он использовался под рассыпную металлическую ленту. А, значит, в танковых войсках использование рассыпной металлической ленты — это смерти подобно, потому что либо тебе надо организовывать, чтобы эта лента высыпалась за борт, но в этом случае ты теряешь звенья металлические безвозвратно, либо же звенья у тебя будут сыпаться внутрь боевой машины, а это нехорошо, потому что может попасть куда-то в движущуюся часть, там заклинить какую-нибудь тягу, и опять-таки это надо как-то будет потом собирать, вытаскивать. Использовать какие-то мешки, но это опять дополнительные сложности. Тем не менее, в армии активно использовались пулеметы «Максим», они были сделаны, разработаны под матерчатую ленту, но матерчатых лент запас был большой, и поэтому военные попросили, чтобы пулемет был переделан под ленту пулемета «Максим». Значит, ну, с учетом скорострельности «Шкасса», матерчатую ленту просто рвало и разрывало на части. Там скорострельность больше 1200 выстрелов в минуту, соответственно, тряпка просто не выдерживала нагрузок. Ну и плюс еще очень такие требования были влажности. Если влажность большая, лента размокала и клинила. Значит, или наоборот, патрон не выдергивался. Ну и следующий недостаток этой системы был в том, что даже если все с лентой было бы хорошо, возимый боекомплект, который можно было взять с собой, он расстреливался в течение буквально там 2-3 минут боя. Вот. Но с другой стороны, если бы ленту снаряжать трассерами, то частота, с которой человеческий взгляд бы воспринимал выстрел, мог создать иллюзию, что ведется стрельба лазерным оружием. Вот. Но это именно мое предположение, основанное на субъективном моем восприятии. Но эта система также не пошла в ход.
Танки. Горячая встреча. Советские танки с огнеметами.
Значит, следующие вещи, ну, которые рассматривались сначала как экспериментальные, но впоследствии ставшие штатными, это огнеметы. Огнемет на танке, он стал как штатное вооружение и, в принципе, очень себя даже в некоторых ситуациях оправдывал. Первоначально это был замысел именно как боевые отравляющие вещества, но впоследствии это стал только огнемет. Во время Великой Отечественной войны огнеметами оснащались танки Т-34 и огнеметная версия КВ. Были огнеметные танки, и боевое применение было и огнеметных танков на базе танка Т-26, и впоследствии на Т-34 и огнеметного КВ.
Танк преодоления препятствий. Разработка прыгающего танка.
Следующий очень интересный образец был, это сделать танк прыгающим. Танк преодоления препятствий, который на гусеничном ходу бы подходил к каким-то заграждениям, к надолбам, которые традиционным способом, ну, там требовали либо подрыва, либо чтобы саперы проделали проходы в заграждениях. Вот. А в данном случае был придуман такой специальный движитель из эксцентриков. Когда танк подходил к препятствию, этот механизм запускался в работу, и танк его перепрыгивал. Любой смысл танка — это прорыв обороны противника. Значит, если там есть противотанковый ров там, или надолбы, в них надо проделывать каким-то образом проходы, для того, чтобы танк с гусеничным движителем проехал. Вот. А танк преодоления препятствий, он бы подъезжал на гусеницах, быстренько перепрыгивал это, никто саперу там не привлекался, и он дальше продолжал бы уже действовать, ну, неожиданно для противника, так, который в изумлении бы наблюдал. Это такой способ преодоления своих заграждений. Значит, была сделана подобная одна машина на базе тягача из танка Т-26. Вот, она была испытана, но результаты испытаний оказались противоречивыми. С одной стороны, принцип был признан жизнеспособным, но было решено, что на базе танка Т-26 подобные механизмы строить нецелесообразно. Дальше опытного образца подобных машин не было построено.
Из-под земли достану. Концепции противоминных танков.
Следующий из таких необычных каких-то вещей, которые именно в 30-е разрабатывались, это была попытка создания минного тральщика. То есть в ходе Советско-финской войны финны очень эффективно использовали противотанковые мины, минируя дороги. И цель минирования заключается не в том, чтобы вы... Ну, то есть, если танк выйдет из строя, то замечательно. Но главная и основная задача — это не уничтожение единиц бронетехники противника, а замедление продвижения противника. Вот. И таким образом минные поля сковывали действия танковых войск, ну, очень значительно. То есть танки останавливались и ждали, пока саперы не разминируют участок перед ними. Ну и в Ленинграде родилась идея оснастить танк индукционным миноискателем, значит, который бы вешался на подвесе перед танком и сигнализировал бы экипажу о том, что впереди по ходу, где танк лежит мина. Ну, а дальше там экипаж либо объезжал каким-то образом, либо вызывал саперов. Значит, но принцип действия индукционного миноискателя оказался не очень подходящим для такого способа. Почему? Потому что он срабатывал на любой кусок металла. Ну, то есть танкисты не знали, что там перед ними лежит. Там просто чушка, осколок снаряда или мина. Вот. Ну и плюс еще то, что когда строились опытный образец, несмотря на то, что привлекали физиков из Ленинградского государственного университета, материалов хороших для работы не выделили. То есть использовались какие-то остатки проволоки и деревянная рама плюс самодельные электрические приборы. Вот. И все это в совокупности привело к тому, что чувствительность миноискателя была небольшой. Вот. Он от тряски выходил из строя. Ну и плюс нестабильность, кустарность подвеса ко всему, к танку, привела к тому, что идея так и не была реализована дальше опытного образца. Ну а дальше завод затянул работы. Впоследствии началась война, и этот принцип уже использовался. Он не пропал даром. То есть подобный принцип был использован для обнаружения подводных лодок на дне. Но для танковых войск он так и не нашел. И плюс изучались возможности создания минных тралов. Значит, минные тралы предназначены для проделывания проходов в минных полях. Рассматривались разные конструкции. Ну и самое главное, что те конструкции, которые испытывались в середине 30-х, они сейчас реализованы. То есть это бойковые тралы, минные тралы. Они основаны на принципе то, что перед танком вращается барабан, на котором на тросах закреплены грузики, которые при вращении бьют по земле и тем самым вызывают детонацию мины. То есть и подобные бойковые тралы есть. Взрыв мины не под танком, он, в принципе, ничем не отличается от разрыва снаряда рядом. Значит, и с учетом того, что мина не несет в себе поражающих элементов, взрыв на расстоянии от танка, она никаким образом на танкистов, на экипаж, на танк не влияет. Вот. И поэтому бойковый трал, он вешался перед машиной, вращался, ну и подрыв там... Он приводил к повреждению только самого трала, но никак не к повреждению танка. Значит, но в то время от такого трала отказались по причине того, что он просто разрушался. Посчитали, ну, нецелесообразным.
Вы слушали эпизод подкаста «Танки». Эксперт подкаста Вадим Антонов. Эпизод подготовили Иван Громов и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на подкасты и слушайте в эфире танкового радио на сайте wargaming.fm, на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.